Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем программу «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. Ну и перед тем, как я представлю вам моего сегодняшнего гостя, скажу, что в конце выпуска мы разыграем книгу протоиерея Андрея Ткачева. Называется она «Встреча с отцом Андреем Ткачевым». Долго вам рассказывать о том, кто такой отец Андрей, я не буду. Скажу только, что сегодня у вас будет абсолютно уникальная возможность получить эту книгу одними из первых, потому что книга выйдет только 29 апреля. Но уже сегодня вы сможете ее выиграть. Будет 3 победителя. Вопрос, на который будет нужно ответить, озвучу, как всегда, в конце программы. И кратко расскажу, о чем же это. Это книга. Из описания мы узнаем, что издание охватывает самый широкий круг тем, близких не только верующим, но и каждому ищущему человеку любого возраста. Самоопределение, создание счастливой крепкой семьи, добрые отношения с детьми и с родителями. Ну и также интересен взгляд автора на бытовые вопросы. Многие ответы станут открытием для читателя. Что о нашем душевном состоянии говорит одежда? Влияет ли спорт и изучение иностранных языков на внутренний мир, почему человеку даются болезни и как не отчаиваться, как честно зарабатывать и правильно подавать милостыню, как обсуждать политику, не разрушая себя и не портя отношения с близкими. Также несколько исцеляющих глав посвящены глубоким вопросам внутренней жизни. Как пережить одиночество, как научиться просить прощения и прощать, как с радостью принимать свой возраст, как справиться с унынием, болезнью нашего века. Вот такая вот интересная книга сегодня у нас на розыгрыше. Целых 3 счастливчика у нас сегодня будет. Ну а пока я представлю вам моего сегодняшнего гостя. Это отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Батюшка, добрый день, рады слышать вас у нас в эфире.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогая Мария.
Ну и давайте эту программу начнем с традиционного в дни Великого Поста наставления на этот Великий Четверг.
Сегодня очень важный день. Впрочем, каждый день очень важен и в нашей жизни, и в церковной жизни, тем более, что это одно и то же. Жизнь церкви – это и есть наша жизнь. И в этой жизни есть некоторый стержень, который, как на словах, всем известен, и все его знают и подтверждают. А по существу дела очень часто забывают, и священники иногда забывают. Ну, нельзя забывать. Нельзя забывать про этот стержень. Стержень этот – это ось, это линия связи между временем и вечностью, между землей и небом. Эта линия называется Евхаристией. И правду скажу, вот 20 лет как священник почти, да, перед алтарем служу 20 лет. Немного. Многие священники гораздо дольше проводят всю свою жизнь, 50-60 лет. Ну, это уж совсем редкость, конечно, 60 лет. Но вот спросите любого, все-таки любого священника, и увидите, как услышите, почувствуете, как с годами нарастает острота понимания вот этого факта, этой оси. А если она не нарастает... Ну, мы видим, какие получаются неприятности кое с кем из наших сограждан и собратьев и вообще. Великий Четверг – память Тайной Вечери, память установления Святой Евхаристии. Это написано во всех календарях. И Святая Евхаристия совершается каждый день, кроме некоторых дней Великого Поста, когда нет литургии, если совершается литургия прежде освященных даров, то это вся торжественность этого удивительного богослужения, это как бы эхо самой литургии, литургии полной, как мы говорим, литургии Василия Великого или Григория Богослова, или литургии Василия Великого или Иоанна Златоуста. И в памяти людей, потому она и совершается каждый день, почти каждый день, чтобы в памяти людей не исчезала острота восприятия вот этой связи. Почему? Что за связь? Ну вот, правду говорю, приходится иногда слышать: «Мальчик, открой ротик, сейчас тебе дадут сладкий компотик». Вот прямо, не так вот, не я держу чашу в этот момент, а я держусь за чашу, чтобы не упасть сам вон, и не расшибить себе лоб и вообще все остальное. От страха и неприязни перед такими странными словами. Был спор в церкви в средние века. Что же это происходит перед святым алтарем? Это какая-то символика, символизм, воспоминание Тайной Вечери, вот этого дня Великого Четвертка? Или, может, это повторение этого таинства, этого обряда, как у нас говорят, не очень хорошее слово? И вот богословы совещались и спорили, и пришли к выводу, что повторить невозможно, а обозначение, ну, как-то не стоит того. Да, Спаситель говорит: «Сие творите в мое воспоминание», но это необходимо, недостаточно. Вспоминать можно много чего, а Бог один, и Тайная Вечеря одна. И Божественная Литургия, Таинство Евхаристии – это не воспоминание и не повторение, а она и есть. Это проход из времени в вечность. Это проход из земной жизни в жизнь небесную. Это прямая связь с жизнью материальной, с жизнью той, которой приобщен Спаситель Христос, воскресший из мертвых, что и произойдет через пару дней, и давший нам вот эту вечную связь. Странные слова Евангелия от Иоанна, так называемая беседа о небесном хлебе, если вы ее почитаете, вы увидите какое-то удивительное, почти настойчивость Христа, настойчивость Спасителя в его словах, направленных, адресованных евреям, о том, что хлеб, с небесный хлеб, это он есть, и они его не могут понять. И он говорит им почти как птица, как бьется о стекло, с таким вот упорством и с такой какой-то уже, ну, с таким усилием редкостным, которое редко встретите в Евангелии, такой напряженность его слов. И вот нам бы надо помнить, нам бы надо иметь в сердце эту напряженность, когда мы входим в храм, и мы, священники, становимся перед престолом вместе с вами. Вот это частое какое-то тоже недоразумение. Выходит, вот люди там стоят, что-то хор, что-то поет, священники там что-то бормочут, в алтаре не слышно, что это тоже так все печально и грустно. И почему я так люблю служить в маленьком храме, когда даже, пускай даже врата и закрыты, но все равно люди здесь близко, они рядом со мной стоят, рядом с престолом, пускай отделены этой алтарной преградой, но все равно они здесь рядом, они здесь все вместе. И молитвы, которые я читаю от себя и от их имени, от вашего имени. И тогда как-то ближе проникают слова литургической молитвы, слова анафоры проникают в сердца людей. Это бывает трудно. В Большом кафедральном соборе не всегда возможно. Это огромный иконостас, как бронированная стена. И ничего там как-то не протолкнешь, не проникает ничего через эту стену, я имею в виду слова, акустика. А книжечки есть у всех, сотовые телефоны есть у всех, планшеты есть у всех. Читайте. Пускай даже там хор поет, что-то такое, люди толкаются. А вы читайте литургию, читайте анафору, читайте молитвы священника. И вместе со мной, с нами, с духовенством, вместе участвуйте в литургии. Не выстаивайте, не дай Бог, как столбы, и не слушайте, как приходят люди на концерт, послушать, что там, что поют, там поют, а участвуйте, будьте причастниками, участниками этого великого таинства.
Батюшка, спасибо вам большое за эти слова, и дай нам всем, Господь, сил этот день прожить достойно. Далее хочу обсудить с вами одну очень интересную инициативу. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. А на прямой телефонной связи со студией находится отец Макарий Маркиш. Итак, что я хотела обсудить? Правительство Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование» обеспечит все российские школы государственной символикой. Соответствующее постановление недавно подписал Михаил Мишустин. В связи с этим министр просвещения Сергей Кравцов предложил начинать неделю в школах с поднятия флага под гимн Российской Федерации в качестве важного элемента воспитания. Далее цитата по Сергею Кравцову. Такой элемент школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже является устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. Конец цитаты. Я честно скажу, я немножко не понимаю, каким образом поднятие флага, вот эта вот церемония, да, она красивая, да, она торжественная, но каким образом она будет способствовать поднятию чувства патриотизма или что у нас там, формированию чувства патриотизма у подрастающего поколения, я, если честно, не очень понимаю. Батюшка, как вы думаете, насколько вы согласны с тем, что вот формированию чувства патриотизма вот этот вот ритуал будет способствовать?
Тема разговора серьезная и важная, можно бы сказать, что давно назревшая. Тем более, что вы сами говорите, что вот во многих регионах это уже принято. И тут самый, как бы сказать, разумный, логичный ход, когда федеральная власть, центральная власть принимает инициативу, которая идет с мест, с регионов, принимает ее уже в качестве закона. Это очень хорошо. Вот нам бы хотелось, чтобы российская, недавно у нас российская наша жизнь, российская страна, Россия – это федерация. Некоторым это не нравится. Говорят, что надо все в кулаке держать, чтобы там вот кто палку взял, кто капрал. Не надо таких резких заявлений делать. Но наоборот, наше вот такое федеральное общее устройство, из него надо выносить самое лучшее, что оно предлагает. А это лучшее – это есть гражданское общество. Это есть осознание людьми того факта, что это их страна, что не кто-то их гонит, как у Достоевского знаменитая эта картина, как офицер едет, лупит кучера по шее, а кучер лупит лошадей кнутом, и вот так они куда-то и мчатся. Вот. Нет, мы не лошади, мы не кучера, и никакой офицер у нас за спиной не стоит. Мы сами. Народ – это мы. Страшно важный факт, немножко в сторону от темы, но важный очень факт, что Россия рухнула в конце, начале 20 века потому, что она не была единой, что русский народ не был единым народом, не сумела организоваться российская нация в единство. Но вот об этом как-нибудь в следующий раз поговорим. А сейчас вот хорошо, да, пожалуйста, с районов, регионов, с мест, городов, с деревень. Такая инициатива, такое решение принято уже на местах. И теперь оно становится, надеемся, что станет законом. Да, так сказать, практикой, узаконенной нашим Министерством просвещения. Практика приветствия, поднятия флага. Некоторым не нравится гимн нынешний. Ну, что делать? Это уже вопрос эстетики, и музыкальной, и поэтической. Всегда можно чему-нибудь, что называется, привязаться. Могу также вам сказать, дорогие друзья, хотя по нынешнему времени это, ну, может быть, даже и не столь уж важно, но все-таки некоторая важность есть, что в школах Соединенных Штатов Америки, опять же, вероятно, не во всех, я не такой большой знаток, а структура этого государства, Соединенных Штатов, она еще гораздо более федеральна, чем наш, по идее, по конституции своей, в большинстве, там, во всех, не во всех, но в нормальных школьных, типа, школьных округах. Там нет министерства просвещения, общее национального. Каждый штат имеет свой департамент или министерство просвещения, а и образования, а каждый школьный округ тоже имеет свою определенную свободу. Ну, уже в рамках Конституции штатов. Так вот, это, так сказать, ежеутреннее приветствие, сопряженное с чтением определенного, как это сказать, я даже не знаю, какого-то текста. Ну, я знаю, какой, по-английски он называется Pledge of Allegiance. Клятва верности всего-то навсего, Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the United States and to the flag for which it stands. Не помню уже, честно, не полностью помню, но вот этот вот патриотический элемент воспоминания своей национальной идентичности для школьников был, по крайней мере, 20 лет назад, не знаю, что остается или нет, важным компонентом учебного дня в средних школах, в общественных средних школах. Вот, и почему бы не перенять те особенности, которые, пускай наши геополитические противники направляют против нас, но нам надо направить их на себя для своей пользы. Для пользы нашей российской нации.
А, кстати, сказать, я тут сейчас вспомнила, что чуть ранее советник президента Владимир Мединский предлагал начинать каждый учебный день с молитвы флагу. Как вам такая идея? Вот что, на ваш взгляд, лучше? То есть утреннее, ежеутреннее, да, поднятие флага или же молитва?
Владимир Мединский очень грамотный, образованный человек и серьезный человек. И он прекрасно понимает, что молитвы флагу не бывает. Бывает молитва, как говорится, уже «Живи в лесу, молись к лесу». Флагу никто не молится, так никто не молится иконе, и никто не молится столбу. Икона или столб, или флаг – это вещи, это материальные предметы, которые служат пользе молящихся. И флаг в данном случае, ну, в отличие от иконы, никак не соединяет нас с нашей нашим духовным, так сказать, компонентом нашей жизни, связывает нас с национальной компонентой нашей жизни, а не с религиозной. Поэтому, я не знаю, честно говоря, как там все было сказано в начале, может быть, и господин Мединский имел в виду молитва и при поднятии флага, молитва Господу о национальном единстве, национальном благополучии при поднятии флага, но это все по-другому звучит. А разница и вообще, так сказать, вопрос, который здесь возникает, таков. Поскольку молитва – это дело религиозное, а любая здравая мысль нам подскажет, что религия не может быть узаконена гражданской властью, ну, мы получаем, получается у нас, что молитва будет всегда добровольной и, может быть, и частичной. Ну, как бывает, например, вот мы приходили, например, в мечеть, на праздник Рамадан нас приглашали. Ну, хорошо, мусульмане молятся, это прекрасно, мы смотрим, так сказать, сочувственно, как они молятся, но мы, во-первых, мы не понимаем, я не понимаю по-арабски, это уж извините, а, ну, я не участвую в их молитве напрямую, так сказать, может быть, сочувствую им, там, как-то сказать, сопереживаю, но не участвую в их молитве, и не полагается православным людям участвовать в неправославной молитве, так же, как и мусульмане, когда они приходят к нам в гости, они тоже не участвуют в богослужении, естественно. Вот, поэтому устроить ежеутреннюю, ежедневную молитву в школах будет сопряжено с некоторыми организационными сложностями, которые можно, конечно, преодолеть, но как-то такая будет некоторая сумятица. Хотя, ну, как-то организовать можно. Законодательно трудно это реализовать. Организовать просто можно. Пришел священник. Друзья, давайте помолимся. Кто верует, молитесь. Кто нет, ну, так, посочувствуйте. Вот я бы с удовольствием... То есть, и приходилось мне так поступать, когда я бывал в школе, то тоже какая-то форма молитвы бывала. Приду, прочитаю «Царю Небесный». Хорошо. Вот. А поднятие флага и отдание чести флагу, поскольку мы принадлежим к российской нации все, независимо от нашего национального, вероисповедного и так далее, каких-то наших качеств, то тут уж можно это организовать вполне, как сказать, регулярными, как сказать, инструкциями. Инструкцию можно дать, короче говоря, достаточно просто о отдании чести флагу и пении гимна, а инструкция о молитве уже не получится. Вот в этом, собственно, и вся и разница. А так... дело хорошее в любом случае.
Тут вот, батюшка, кстати, эта тема буквально только что, вот пока мы с вами разговариваем, получила такую интересную интерпретацию, открыла сейчас новости, посмотрела, и не флаг, не молитва, а гимн. С нового учебного года дети в российских школах раз в неделю перед уроками будут исполнять гимн страны. И это не кто-нибудь сказал, а сам министр просвещения. То есть информация вполне себе достоверная и проверенная. В следующей программе, я думаю, мы обязательно это обсудим.
А пока перейдем к следующей теме, поговорим про переименование улиц. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных.
На телефонной связи с нами прямо сейчас находится отец Макарий Маркиш. И, как я и обещала, про переименование. В ЛДПР предложили переименовать переулок в Москве в честь Владимира Жириновского. Ну, как бы, в честь кого бы еще. Вообще, надо отметить, что со дня смерти Владимира Вольфовича его именем постоянно пытаются что-то назвать. То есть, еще раньше была инициатива в Липецке и в Симферополе назвать улицы в его честь, а в Санкт-Петербурге улицу Маркина хотели переименовать в честь вот Владимира Вольфовича. Батюшка, как вы относитесь к такой идее? Хотели бы вы, чтобы в Москве рано или поздно когда-нибудь появилась бы улица имени Владимира Жириновского?
Можно было бы подумать, и некоторые так и думают. Я просто встречался с людьми не раз, на эту тему беседовал с нашими жителями нашего города Иваново и Москве, и как-то многие просто так рукой махнут, говорят, да, что там, хоть горшком назови, только в печь не сажай, в таком духе. Вообще в городе Нью-Йорке, например, огромное количество улиц имеет номера. И в Иванове тоже, какой-то там 7-й переулок Чапаева или Чкалова, я уж не помню. Вот. Ну, с этим, пожалуй, соглашаться не надо. Имена улиц, а особенно городов и поселков, играют большую роль в сознании человека. А уж если говорить о наименованиях природных объектов, рек, гор, урочищ, это вообще такая, как сказать, сокровище памяти языковой. Из огромное количество удивительно важных исторических трудов, основанных или направленных на изучение топонимики. Вот исследование имен, названий природных объектов, ну и городов и поселков тоже, конечно. Из этого можно очень-очень много важного об истории народов, нашего народа, окружающих народов, тех племен, которые составляют российскую нацию, ну или другие нации, соответственно. Так что махать ручкой на это не нужно, вообще ни на какое переименование, ни на что связанное с именами, названиями, махать рукой не надо, дело важное и серьезное. Но и по вашему вопросу я выделю две половины из него, как бы сказать, разные. Одна половина связана с именем умершего Владимира Вольфовича Жириновского, в честь которого там желают переименовать какие-то переулки. А вторая часть связана просто с принципом смены или постоянства имен. Ведь даже те, кто вполне соглашаются с важностью имен, названий, городов, улиц, проездов там, и так далее, районов, а соглашаются с важностью этого, делится тоже на половину, на две половины. Одна половина утверждает, что по силу важности их названий, их надо правильно их устанавливать, чтобы они не обозначали чего-то нехорошего. Ваш пример вашего города и области – это замечательный пример. Город носит свое исходное имя Екатеринбург, а область носит имя большевистского палача. Вот, ну так вот, одни говорят, что надо сохранять имена, другие, да, сохранять, так сохраняйте этот древний, исходные названия. Говорят, нет, не надо исходные, надо те, которые вот сейчас носят. И вот такой вот спор идет, как буквально по принципу стрижена брита или перетягивания каната. Ну, и тут, конечно, есть правота у обеих сторон. И лишняя какая чехарда в переименовании, как-то снижает вообще серьезность всего этого дела. И сохранение наименований, ну, будем говорить, отвратительных, тоже, конечно, никому на пользу не идет. По городу Иваново могу вам сказать, вот ну, просто на моих глазах, я здесь 20 лет живу, и проспект имени Энгельса, ему было возвращено имя Шереметьева, графа Шереметьева, как он, кажется, раньше назывался. Я даже не знаю, как он раньше назывался, я не такой старый, и в Иванове только с 2000 года. Но, короче говоря, после длительной драки, ну, к счастью, не физической, конечно, драки, ну, так сказать, дискуссии, конфликтов разного рода, проспект имени Энгельса был переименован в проспект Шереметьевский. А параллельно ему, или были почти параллельны, проспект имени Ленина, так и остался проспектом имени Ленина. Ленину скучно теперь без Энгельса, но ему приходится потерпеть. А нам приходится терпеть, значит, этого Ленина. Ну, что делать? Из песни слова не выкинешь. А другая картиночка, я, по-моему, тоже как-то рассказывал. В 1905 году, во время революционных событий, а точнее сказать, страшного бунта безбожного, кровавого, этого бессмысленного, беспощадного, сюда в город город Иваново приехала женщина по имени Генкина. Вот, по национальности еврейка. Но это, как бы сказать, в наше время еще козырь к тому же. А в те времена они особенный козырь. Но не в том беда, как, знаете, не за то волка бьют, что серо, за то, что овцу съел. Она привезла с собой оружие для бандитов. Ее, знаете, делом накрыли, и местные товарищи, значит, которые пытались как-то обороняться от этих бандитов теми же самыми средствами, тут же на месте убили ее. Вот, эту госпожу Генкину. Ну, что ты сделаешь? Взялся за гушни, говорит, что не девушка. По воде ходить сухой не быть. Ну, вот такие вот пословицы русского народа. Все это обозначает. В советское время ей, этой несчастной женщине, воздвигли монумент на вокзальной площади. Колоссальная такая, как это сказать, фаллический обелиск с женской головой. Вот была, значит, был образец, так сказать, героизма. Но потом советское время кончилось, и этот монумент объявили памятник вообще, что это не вот эта бандитская, значит, террористка просто по современным языкам, это не террористка, это просто памятник женщине, ну, не знаю, эстетически какой-то уже, он, ну, своеобразный весьма. А теперь площадь Генкиной была переименована в привокзальную площадь. А улица Генкиной, которая ведет от привокзальной площади дальше туда, в центру, осталась улица Генкиной. И вот, как говорят пожилые люди, хоть кол на голове тиши, а все равно остается, значит, это улица Генкиной, улица террористки. А больше того, друзья мои, скажу вам, была в городе Иванове улица боевиков. Боевиков-террористов, улица террористов, ну, боевиков, одна, так сказать, тех же щей могущевлей. Ну, удалось переименовать в улицу имени купца Горелина, по-моему. Ну, вот купец Горелин, который, наверное, эти же самые боевики и растерзали в свое время, не знаю, может, и не его, а кого из его родственников, значит, занял место террористов. Вот такой вот идет какая-то довольно мучительная, но все-таки борьба. Переименование некоторых топонимов, наименований местности. Ну, значит, здесь, понимаете, вот невозможно сказать, надо переименовывать или не надо переименовывать. Кое-что надо, кое-что не надо, а главное, что надо, чтобы человеческий рассудок, чтобы человеческий интерес, общественный интерес, гражданский интерес был сосредоточен, заострен на том, что хорошо и что плохо, что нам лучше и что нам хуже. Вот это важно, чтобы никто не диктовал каким-то странным административным образом, как и почему должны быть названы те или иные улицы или районы, я уж не знаю, что проспекты, в той местности, где живет данное население. Пускай это население само решает, как и что применять к наименованиям их жилого пространства, жилой зоны. Вот, значит, это, исходя из этой позиции, можно обратиться теперь к Владимиру Вольфовичу Жириновскому, умершему нашему знаменитому политику. Одним он нравится, другим не нравится. Нравился и не нравился. Одни его хвалили и голосовали за него, а другие ругали и не голосовали за него. Одни его обвиняли в том, что он такой-сякой, другие, наоборот, говорили, что он очень большой молодец и так далее. Вы знаете, это вопрос второстепенный. Тем более, человек умер уже. Этот человек был частью российской государственности. Это не какая-то вредоносная бацилла, которая занесена была на русскую почву тем или иными идейными ветрами, и здесь размножилась так, что нашу страну погубила или чуть не погубила. Нет, это человек, который в течение 30 лет играл значительную роль в политической жизни страны. Это все понимают. Ну так почему бы не дать его имени остаться на улицах или по площадях наших городов, если же людям этого это нужно, и люди его помнят и желают это имя его видеть. Какие тут сомнения есть? Вот вторая часть моего ответа в отношении переименования Тявольного переулка в память покойного Жириновского, вообще вроде как бы вопроса тут нет. Кто может возражать? Чем люди недовольны? Что его не было, Жириновского? И он был вроде Якова Свердлова или что-нибудь еще похожее. Какую роль он играл? Разрушительную роль в истории нашей страны, гибельную роль. У него руки по локоть или по подмышке в крови, что ли, как у этих большевистских палачей. Палачами ты не назовешь их. Просто, ну, ладно уж. Вот. Я не вижу вопроса. Я не вижу, так сказать, здесь повода для дискуссии. Естественно совершенно, что этот политик, политический деятель, деятель нашего республиканского строя, отнюдь не последний человек, а человек один из первых наших политиков. Ну так почему его не увековечить его память?
Не будем долго спорить на эту тему, потому что есть занятия поинтересней.
Мне как кажется, что большое оно все-таки видится на расстоянии. Вот это вот желание, продиктованное уважение к фигуре известного политика, оно какое-то больше сиюминутное, потому что если вспомнить, то каждый раз, когда из жизни какой-нибудь известный человек уходит, возникают такие идеи, что вот давайте там улицу переименуем или давайте там памятную табличку повесим. Но как-то со временем все это забывается, и очень мало таких предложений доходит до своего физического воплощения. Может быть, это связано с тем, что улиц мало, а людей много. Посмотрим, как в эту сторону будут развиваться события. Если вдруг появится у нас на карте России улица имени Владимира Вольфовича Жириновского, то я думаю, что мы мимо этого события не пройдем и обязательно о нем поговорим. Ну а пока переходим к розыгрышу книги. Итак, дорогие друзья, сегодня у вас, у трех человек, кто первым мне сейчас ответит на вопрос, есть уникальнейшая возможность стать одним из первых, кто получит абсолютно новую книгу протоиерея Андрея Ткачева. Книга называется «Встреча с отцом Андреем Ткачевым». Книга ориентирована на самую широкую аудиторию читателей, перед которыми жизнь ставит все более сложные и сложные вопросы. Книга станет поддержкой и утешением, даст опору в непростой ситуации, поможет обрести душевную гармонию в стремительно меняющемся мире. Это была небольшая цитата. Книга выходит в издательстве «Эксмо». Они прислали нам вот такой небольшой пресс-релиз, которым я с вами сегодня и делюсь. 29 апреля выйдет книга, и сразу же после выхода вам издательство ее отправит. Что нужно сделать? Ответить на один довольно простой вопрос. Первые три человека, кто прямо сейчас позвонит и скажет мне автора картины «Мадонна в скалах» или она же «Мадонна в гроте», получит один из экземпляров этой книги. Итак, кто написал картину «Мадонна в скалах» или «Мадонна в гроте». На картине, напомню, изображен евангельский сюжет о том, как святое семейство, спасаясь от царя Ирода на пути в Египет, нашло прибежище в пещере пустыни Синай. В пещере впервые встретились младенцы Иисус и Иоанн, креститель. 278-96-41, код города 343. Ждем ваших звонков. Ну а программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие известный миссионер, публицист и автор многочисленных книг и публикаций, отец Макарий Маркиш. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!